Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях Борис Михайлович Лукичев, помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, полковник в отставке. Борис Михайлович многие годы служил в вооруженных силах, затем перешел на работу в администрацию президента России. Он отвечал за взаимодействие с Русской Православной Церковью. С 2010 по 2013 год в Министерстве обороны начальник управления по работе с верующими военнослужащими. Первый начальник, то есть наш гость один из тех людей, которые стояли у истоков формирования Института военного духовенства в современной России. Борис Михайлович, здравствуйте, спасибо за ваш визит к нам.
Добрый день. Спасибо и вам.
Ну вот прежде чем перейдем к военному духовенству в современной России, хотелось бы вас вот о чем попросить. Вы всегда с большим интересом, искренним и с вдохновением рассказываете об истории русского военного духовенства, тогдашнего, стародавнего. Если можно, пожалуйста, в нескольких словах для наших зрителей.
Документально известно, что еще при Алексее Михайловиче Тишайшем, при государе российском, возникли первые штатные, были сформированы первые штатные военные священники в полках стрелецких. В некоторых документах указывается о том, что они даже стояли на государственном обеспечении. Вот. Но решающую роль в формировании Института военного духовенства, конечно, сыграл государь-император Петр I. По его указам и в полках, и на кораблях стали появляться военные священники. Это были сначала монашествующие из Александра Невского монастыря. Он тогда назывался монастырем, сейчас это Лавра Александра Невская. Вот. Петр I, по его решению, были написаны соответствующие уставы, в которых прописывались и обязанности, и права военных священников. И с того времени пошла эта славная категория духовенства российского, это военные священники. Они были и в гвардии российской, были и в казачьих войсках, были и в пехоте российской, и на флоте. Вот. Практически 200 лет развивалась эта структура, и в определенной степени более-менее сформирована оказалась к началу русско-японской войны, когда уже были прописаны и соответствующие оклады денежного содержания, льготы для них, и возможности материального поощрения, и награды, и так далее. То есть уже структура оформившаяся и реально влияющая на моральный потенциал войск российских. В годы русско-японской войны и особенно в годы Первой мировой войны военное священство проявило себя с исключительно положительной стороны. Хотя мы знаем отдельные примеры и подвиги военных священников в войну 812 года, например, Василий Васильковский, такой протоиерей, вот, и многие другие, которые проявляли себя в боях, реально боях, как настоящие герои. Вот. Многие военные священники были награждены государственными наградами, причем офицерскими наградами. Вот тот же Василий Васильковский был награжден орденом Георгия Победоносца 4-й степени за подвиги под Малоярославцем и в Витебске. И сейчас даже есть в Малоярославце памятник протоиерею Василию Васильковскому, который был создан в 2014 году на собранные народом деньги. Это, может быть, единственный такой памятник военному священнику в нашей стране. Удивительный такой факт есть. Вот. В годы Первой мировой войны в войсках было до 5000 священников. В эти годы проявил себя очень сильно протопресвитер армии и флота Георгий Иванович Шавельский, который внес решающий вклад в формирование и нормативной базы военного духовенства российского, и в организацию их работы в боевых условиях, вот, и в наметку перспективы развития этой категории военного духовенства Российской Федерации, Русской Православной Церкви. К сожалению, в 18 году, после известных событий 17 года, после революционных событий, Институт военного духовенства был упразднен декретом наркома по военным и морским делам под войско. И с 18 года по реально 2010 Такого института в российских вооруженных силах не было. Хотя священники-то, как сказать, ну, они никуда не делись. Те, кто были в российской армии, они некоторые пошли и воевали в рядах Белой армии, многие эмигрировали, некоторые были репрессированы, судьба их была печальна. Но вот смысл деятельности военного духовенства в армии, он сохранился, потому что, ну, душа, как говорится, по природе христианка, Тертуллиан еще в свое время говорил об этом, вот, и военный человек все равно чувствовал потребность души, стремление к Богу, особенно в условиях военной опасности. И годы Великой Отечественной войны подтвердили это. Годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь проявила себя исключительно позитивной стороны. Это было советское время, об этом много не говорилось, но Церковь собирала средства на военно-техническую помощь армии. Понимаете, что тут очень интересный аспект. Были на деньги Церкви, на собранные Церковью деньги построены танки. Две эскадрильи самолетов. Одна называлась эскадрилья Александр Невский, а другая эскадрилья здесь, в Сибири, была создана за нашу Родину. Вот. Кроме того, верующие люди собирали теплые вещи, продукты питания для фронта, привечали, занимались бездомными детьми, которых было очень много в годы войны, когда родители или на войне были, на фронте были, или гибли. Дальше. При монастырях, еще сохранившихся, ухаживали за ранеными, за пострадавшими в годы войны. Все это была реальная работа церкви. Вот. И, кроме того, очень ясно прорезался международный аспект, нравственный авторитет церкви для стран, которые должны были быть союзниками Советского Союза в войне против фашистской Германии, был очень важен. И когда государственное руководство страны поняло, что второй фронт не будет открыт, пока не будут решены некоторые вопросы взаимоотношения с религиозными объединениями, Сталин вынужден был встретиться с архиереями Русской Православной Церкви, пойти на определенные уступки. Вот. Ну, это известная встреча его в сентябре 1943 года, когда было принято решение о проведении собора архиерейского, о выборе патриарха, о выпуске журнала. Это многие были вопросы решены позитивно. Вот. И это послужило как бы одним из оснований для того, чтобы Конгресс США принял решение о финансировании Второго фронта, в частности. Это в частности. Вот. Ну, реально, конечно, в советское время военных священников как таковых не было, но взаимоотношения с армией и церковью не прекращались, хотя они были таком, на низовом уровне, на уровне тактического звена, так скажем, по-военному. Когда батюшки близ храмов, которые находились близ военных гарнизонов, все равно строили отношения даже с замполитами. Мы знаем такую байку славную о том, что однажды замполит встречается с батюшкой и говорит: «Батюшка, нас будут проверять художественную самодеятельность. Вот. Не мог бы ты свой хор дать на время проверки?» Тот говорит: «Я дам, но ты в клуб пусти мою церковно-приходскую школу, воскресную школу». Ну, это, может быть, такой, грубо говоря, анекдот, но он отражал реально, что на местах все равно взаимодействие было, потому что вера неистребима, и в военных людях она требовалась. Я сам был свидетелем таких фактов, когда, например, курсанты Киевского военно-морского политического училища ходили в храм, который находился за забором училища, на Подоле, в Киеве. Но они в воскресенье ходили как бы помогать там убирать или там стулья расставлять. На самом деле многие из них ходили на литургию. Или, например, был у меня случай, когда я ездил с проверкой в Суворовское училище в Ленинграде. А Суворовское училище там находилось в Воронцовском дворце. Вот. И начальник училища говорит: «Василий Александрович, не знаю, что делать. У меня, говорит, здесь в библиотеке на антресолях кое-что лежит». Пошли, посмотрели, там огромная скульптура распятия Спасителя. И он, генерал, в советское время не решался, не знал, что с этим распятием сделать. Мне хватило ума тогда как-то по душе, можно сказать, полежу, может, время придет, когда оно будет пригодиться. И действительно, оно потом сохранилось и было применено в церкви, потом его поставили. Это вот, если коротко говорить о той обстановке, которая была в преддверии возрождения Института военного духовенства.
Борис Михайлович, у меня вопрос родился. Просто говоря о Первой мировой войне, Безусловно, нельзя не сказать о героизме священников, о том, что пришлось им совершать в условиях, когда уже было брожение умов. И можем ли мы сказать, что все-таки в итоге не справились?
Понимаете, как?
Что брожение это оказалось сильнее.
Да, можно сказать, что задача или цели, которые в целом глобально по армии, может быть, не везде были достигнуты, хотя я еще раз хотел бы подтвердить, что благодаря героическим усилиям и самого протопресвитера Георгия Ивановича Шавельского, и многих священнослужителей, которых было несколько тысяч человек, работа эта велась. Но дело в том, что, во-первых, сама церковь, 200 лет она была подневольна, она была так называемый синодальный период, то есть не было нормального управления церковью, не было патриарха. Церковь вообще государством была поставлена в положение как бы государственного института. То есть там такие были моменты, что, например, надо обязательно причаститься там в течение года. То есть
для галочки. Для того, чтобы тебя потом...
Да, вроде бы подразумевалось, что если в ходе исповеди вдруг священник узнавал о том, чтобы кто-то там затевал какую-то антигосударственную деятельность, он должен был об этом доносить. То есть тайной исповеди тоже не было. Вот эти моменты, они подрывали порой у людей доверие к некоторым служителям церкви, так скажем. Вот поэтому, а в условиях войны, когда непонятно, за что воюем и так далее, когда сознание многих солдат и масс размывалось этой пропагандой,
пропаганда
финансировалась очень сильно, в том числе и из-за рубежа, в том числе и со стороны немецкого, германского генерального штаба и так далее. То есть они действовали грамотно против противника, и не только с фронта, но и, как говорится, с точки зрения сознания солдатских масс. Поэтому условия, в которых работало военное священство в годы Первой мировой войны, были очень тяжелые. Конечно, были случаи, когда хочешь воевать, бери винтовку, иди воюй. Говорили солдаты священнослужителю, понимаете как? Вот. И в этих условиях выполнять задачи нравственного и мобилизации, вот опираясь на духовные моменты, было очень сложно. Вот, сложно. Но само по себе вот стремление окормлять военнослужащих, помогать им в тяжелой обстановке, поддерживать их. Это все было востребовано. Потом священники, ведь они могли оказывать первую медицинскую помощь. В годы Первой мировой войны очень много крестьян приходили, которые порой ничего не знали. Вот он получил рану в руку, например, но повреждена артерия. А он кровь не умеет остановить, и все, потеря, он погибал. Просто мама дорогая, все. А священник мог какой-то ему помочь жгут там наложить. Это было. Или, например, священники были грамотные, как правило. Многие солдаты не умели писать. Они писали письма на родину. А потом они все-таки выполняли свой долг. Если погиб человек, то могли совершить отпевание и написать хоть две строчки своим родным, что ваш погиб, защищая родину, но он по православному обряду был провожден в последний путь. И это было утешение для тех людей, которые оставались на местах. То есть не только задача вот отмобилизовать на фронт, но и вот эти нравственные моменты, эти такие духовные моменты, они выполнялись, и это имело большое значение.
Борис Михайлович, я вас сердечно благодарю. Наша краткая историческая справка растянулась на всю программу. Давайте, пожалуйста, вы еще пока не уйдете от нас, мы запишем вторую часть, и вот там уже поговорим о том, что делается в современной России для того, чтобы священники справились, с чем им приходится справляться, как армия реагирует на церковь, а церковь на армию. Спасибо вам, дорогие друзья, будет обязательно вторая часть нашей беседы. Оставайтесь с нами.